Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Много на небе светлых звезд, этих искорок ризы Божией, но всех их краше, светлее, ярче солнышко. Много душистых цветов на пажитях и нивах, но всех их лучше, прекраснее, благоуханнее роза. И в духовном мире есть и звезды, и камни драгоценные, и цветы на пажитях духовных. Много чудных звезд, песнопений хранится в церкви православной, святоотеческих творений, но все они сходятся в солнце церкви нашей, в божественной литургии. Много чудных цветов на пажитях церковных, но всех прекраснее роза, божественная литургия. Дивны драгоценные камни церкви нашей, обряды, но всех их ярче блистает бриллиант, божественная литургия. Все источники, все ручейки, таинства наши сливаются в глубочайшем, святейшем таинстве божественной литургии. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, благословите, добрый вечер.
Бог благословит, добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня с отцом Анатолием договорились прочитать и немножко так вот прокомментировать, может быть, проповеди священномученика Серафима Звездинского, посвященные божественной литургии. И тот фрагмент, который только что прозвучал, это как раз начало первой проповеди владыки Серафима. Вот что, конечно, обращает на себя внимание, что он связывает... сравнивает, да, вот все богатство церковное с таким богатством природным, с тем, что мы в мире видим, но говорит, что вот литургия – это самое-самое драгоценное, что только есть в церкви. Ну и в целом мы часто об этом слышим тоже, да, что нет ничего драгоценнее вообще в нашем мире, чем вот святые тайны, чем тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которых мы причащаемся. Но у владыки Серафима это очень, конечно, поэтично звучит.
Да, и не зря его в Дмитрове называли «Дмитровский среброуст», потому что и вот сейчас мы будем эти отрывки читать. И в чем же, наверное, все-таки была актуальность, да, почему владыка обращает внимание на божественную литургию? Я думаю, что важен еще тоже исторический контекст, в котором вырос, родился и жил священномученик, потому что он сам был из священнической семьи и родился он в 1883 году, еще до революции, и события революционные он застал и пострадал от них, и мученически скончался в 1937 году. И для синодальной эпохи, то есть как раз 19 век до начала 20 века, когда было восстановлено патриаршество, в принципе, была такая, как бы, был вопрос более частого причастия. И преподобный Иоанн Кронштадтский уделял этому внимание, потому что сложность она в чем была для, так скажем, для духовенства? То, что прихожане приходили раз в год, как этого требовалось, в большинстве своем, засвидетельствовать свою принадлежность к вере, да, еще с момента Петра, с установления Римской империи, с установления Российской империи, и священники именно старались приучить людей к более к частому причастию, потому что вот этот формализм, и у нас те же каноны, да, когда людям нужно формально, да, выполнить какие-то моменты, то владыка уделял как раз больше внимания божественной литургии. И он как раз вот начинает сегодня свое слово с того, что он говорит о том, что литургия — это самый, да, такой сокровенный драгоценный камень, это самая прекрасная роза божественной литургии, потому что люди, вот особенно в то время, да, вот надо молебен, да, бездождие, о дожде помолиться. Раз, все там пришли, нужен дождь. Потому что на момент как раз начала 20 века Российская империя была как раз вот таким аграрным государством. И без, конечно же, без дождя засуха была, да, то есть будет не урожай. Все понимали, что это нужно делать. Когда у людей были какие-то скорби, они приходили, молились, вымаливали, чтобы Господь даровал здоровье, так как медицина на тот момент еще тоже не была сильно развита. Но причастие, да, люди как-то недооценивали. Поэтому сегодня поговорим о том, насколько нам нужно ценить божественную литургию. Здесь я думаю, что больших, может быть, комментариев не нужно, потому что владыка-то практически там нашим был современником. Угу. Здесь все понятно, и мне кажется, он поэтично и красиво все это нам рассказывает. Я думаю, что здесь нам нужно задуматься, да, о той красоте, которую нам дает божественная литургия, о тех дарах, возможностях, которые она нам дает. И каждый из нас должен это как-то вписать в наше расписание для того, чтобы духовная жизнь и причастие, оно появилось вот в нашей жизни как некая закономерность, угу. Не как вынужденная какая-то норма иногда у людей, да, когда есть какие-то там сложности, проблемы, которые они приходят для того, чтобы их решить, а чтобы это было нашей частью нашей жизни.
Кстати, вот интересно, что Владыка очень много на протяжении этого слова использует понятие «отстоять литургию» или «отслушать литургию». Вот, видимо, в то время... это как-то вот в ходу были выражения, да, вот отстоять или там выслушать литургию. То есть речь не шла о том, чтобы причащаться, а речь шла о том, чтобы вот как молебен ты отстоял, отслушал там, как бы,
да.
Так и литургию, ну, как разновидность вот, ну, некой
молитвы.
У
Гарднера есть такое произведение, где он описывает, значит, историю русской музыки и говорит о том, что в XIX веке, когда появляются у нас вот композиторы церковные, бывало даже такое явление в столице, в Санкт-Петербурге, когда Херувимскую слушали в одном соборе,
да,
потом
да,
брали
да.
извозчика, ехали в другом, чтобы послушать «Милость мира», как там хор будет ее исполнять.
Или на диакона ходили. Вот если у диакона был какой-то супер голос, он, значит, вот как концерт давал.
Да, вот такой был подход. И, к сожалению, за всем этим самое главное, да, вот суть причастие, она, к сожалению, терялась. Поэтому давайте послушаем, угу. что нам сегодня будет говорить Владыка дальше. И я думаю, что эти слова, наверное, они в той или иной сфере, в том или ином направлении, они, безусловно, они актуальны для угу. нас. «У нас в церкви есть руки Христовы, уста Его и очи Его. Есть также сердце Его божественное, руки Его — обряды церкви, язык уст Христовых — Евангелие Христа, очи Его — таинства святые, через которые Он заглядывает в наши души. Сердце Его — божественная литургия. Все отцы Церкви с восторгом говорят о ней. Божественный Августин, святой отец Западной Церкви, так восклицает: «Твоя премудрость могла бы сотворить, могла бы создать человека еще более чудные цветы на нивах. Но твою любовь ты исчерпал до конца в божественной литургии. И вот почему». В литургии Христос отдает себя верным, тело свое и кровь свою животворящую. Вот удивительно, да, как обращает наше внимание сегодня Владыка о том, что как бы на божественной литургии человек общается, соединяется со Христом. То есть это его и руки, которыми он может обнимать, потому что очень часто человеку не хватает, да, каких-то теплых объятий, его согреть. В современной жизни человек, он страдает от того, что от множества каких-то разных ситуаций жизненных, где ему плохо, тяжело, его никто не обнимет, не приласкает, человек вот как-то так унывает, да, от этой, находясь в таком состоянии. Угу. И вот здесь действительно Владыка говорит о том, что вот, если хотите, чтобы Господь вас согрел, вот придите, да, через вот это священное действие, ваша душа, она получит любовь Христову. Вы услышите Слово Божье, да, потому что мы как раз на Евангелии во время Божественной литургии и слышим Слово Божье. На вечернем богослужении вот не всегда есть полиэлей, где мы слышим угу. Слово Божье. Угу. Даже иногда вот мы слышим отрывки из Ветхого Завета, да, вот по Иеремии, на всеночном дне, да. На праздничном, да, таком богослужении. А и бывают такие богослужения, что на вечернем ничего, да, мы такого, как бы скажем, вот этих отрывков не слышим. Соответственно, божественная литургия — это некая такая концентрация, да, когда мы еще и слышим благую весть от Спасителя. Угу. И в житиях святых, да, отец Игорь, сохранился этот момент, когда пришел, да, да. Да, там Антоний Великий, услышал, там нужно все там оставить. Все, вот он все
пошел
оставил.
Пошел исполнять.
Да, и он как бы услышал как бы голос Божий в своем сердце. И другие тоже там отцы у нас многие, да, которые приходили на богослужение, какая-то мысль из Евангелия, она им падала прямо в само сердце. И они потом говорили, как бы от уст Спасителя услышали, и поняли, что это именно обращение к самому человеку.
Угу.
И здесь вот это тоже очень интересный такой момент, который Владыка подчеркивает, о том, что божественная литургия — это таинство. Таинство взаимодействия между человеком и Богом. И таинственным, то есть непонятным для других людей способом Бог как бы касается сердца человека, говорит слова, которые обращаются прямо там в самое сердце. Один другой человек там стоял, да, на этой божественной литургии, его эти слова абсолютно никак не зацепили. А вот он стоял, да, и опять же, это состояние открытости, да, вот для такого взаимодействия с Богом, доверие, да, вот эта вера о том, что, Господи, вот скажи, как лучше для меня, да, вот, и человек готов услышать и исполнить волю Божию. Ведь сколько у нас вот людей, которые ищут волю Божию. Да, все приходят в храм изучать волю Божию, узнать волю Божию. Просто потом, когда они узнают эту волю Божию, они как-то не очень готовы исполнять ее.
Угу.
То есть вот в чем проблема-то. Не узнать волю Божию, а согласиться с ней, еще ее исполнить. Еще и быть благодарным этой воле Божией.
Ну, вообще есть такое понимание ведь, да, что вот на литургии мы молимся Христу и в ответ слышим его вот слова, как раз в Священном Писании, сначала в апостоле, потом в Евангелии, то есть это диалог получается, это вот не просто какое-то одностороннее такое общение, а это вот диалог, ты просишь, ты молишься, и ты получаешь ответ, поэтому... И действительно, конечно, поразительно, что, ну, вот Владыка сравнивает разные обряды церковные с разными, ну, как бы вот членами тела Христова, да, с руками, с глазами, вот, а, в общем, ну, литургию он связывает с сердцем, но сердце — это в таком церковном понимании это сосредоточие вообще человека, то есть литургия — это на самом деле Христос весь целиком, вот как вы сказали, что здесь все в совокупности, и руки, и очи, и уста его, и сердце его, вот он целиком в литургии присутствует.
И интересно, что человеку-то не нужно, да, там особенно изложить как-то ситуацию, да, вот люди очень часто приходят и рассказывают, что вот надо вот как-то по-особенному им рассказать, да, вот там, как другим людям, угу. Вот ситуацию описать, подробности в деталях, а Богу-то это не нужно. То есть человек приходит, когда, что самое главное, что он открыт. Открыт к чему?
Да.
Да, вот как на сегодня, да, вот Владыка говорит о том, что он полностью выразил свою любовь, да, в литургии. То есть получается, что очень важное состояние, когда человек готов принять любовь и заботу Божью. То есть для литургии вот очень важный такой момент, да, вот то, что нам, на что обращает наше внимание сегодня Владыка, это состояние человека. Если у него нет любви, да, вот кому-то дать, отдать, поблагодарить, да, то, как мы призываемся, да, в ключевой момент Евхаристии, да, быть благодарными, то хотя бы быть готовым принять вот эту любовь.
Угу.
Что это любовь, это забота.
Открытость.
То есть, да, то есть некая открытость. Ну, угу. Замечательно.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. И я, диакон Игорь Цуканов. Сегодня, дорогие друзья, мы читаем слова о божественной литургии, проповеди, сказанные около 100 лет назад священным мучеником Серафимом Звездинским. Ну, видимо, в городе Дмитрове, где он служил. Он был епископ Дмитровский. Продолжаем читать. «Как же блаженны мы, вкушающие тело и кровь Его! Ветхозаветные люди, пророки и праведники, этот наш дар видели только в гадании, видели в образах только, и то, в какой трепет повергались души их. Пророк Моисей, пася стадо, увидел купину, терновый куст, который горел и не сгорал. Он хотел приблизиться, но услышал голос: „Моисей, сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, свята“» Исход, глава 3. Купина, по толкованию отцов церкви, означает Пресвятую Деву, в которую вселился Бог Слова, огонь божественный, и оставил ее нетленной и непорочной. Но купина означает и тайны божественные, которые, как огонь, попаляют наши страсти, не сжигая нас. И Моисей, предчувствуя эту тайну, полный благоговейного восторга, снял обувь с ног своих, показывая нам пример того святого страха, с которым мы должны приступать к святым тайнам. Ну вот здесь, может быть, паузу сделаем. Вот этот страх Божий, да, о котором владыка Серафим говорит, который в нашем сердце, наверное, должен рождаться, когда мы участвуем в божественной литургии. Там же действительно возглашается, там, ну, когда чашу выносят, да, вот священник или диакон, со страхом Божиим и верою приступите. Вот.
Ну, и... интересное состояние, да, описывает владыка. Он говорит, что Моисей, предчувствуя эту тайну, полный благоговейного восторга. То есть то, что и как раз обращают внимание святые отцы, о том, что страх Божий, он не подразумевает страх животный,
ну,
что
да.
Бог, он накажет меня или моего ребенка, да, кого-то, кто-то будет страдать и мучиться. А как раз вот эти мысли священномученика, они связаны с тем, что здесь как раз есть некая тайна, да, вот такой вот любви Божьей. Потому что владыка был рукоположен 3 января 1920 года, и 12 декабря 1922 года его отправили уже в ссылку. То есть буквально он чуть-чуть не добыл, там месяца не хватило, до 3 лет. Всего лишь 3 года он был епископом Дмитровским, викарием святейшего патриарха Тихона. И... в такое тяжелое время, когда люди, конечно же, вот была революция, после как раз революции, страшно вот эти красный террор, да, где много было как раз несправедливости, люди как раз вот и боялись, да, вот и думали, что это как раз вот наказание Божие. А владыка прививал совершенно другое видение, видение любви Божией, да, вот такой вот путь, подход совершенно другой, о том, что, возвращаясь опять же к тем же первым мученикам, которые были открыты, да, к любви, к заботе Божьей, вне зависимости каких-то там обстоятельств, в которых они наказались. То есть здесь вот эти обстоятельства, они как раз и воспринимались как некий путь свидетельства, да, о том, что, опять же, кто такие мученики? Мученик, мартирс, это же свидетель. То есть, а засвидетельствовать, не просто говорить о чем-то какие-то правильные вещи, а именно засвидетельствовать о том, что это некий благоговейный трепет, а не животная боязнь, именно взаимодействие с Богом. И здесь очень такой хороший как раз пример приводит нам святитель.
Да, на примере Моисея.
«Есть на небе ясное солнце правды, вечное, никем не сотворенное, самосветящееся и разливающее превечный свет. Солнце это — Бог Отец. От этого солнца пресветлого исходит божественный, такой же, как солнце, бесконечный превечный луч, все творящий и укрепляющий. Луч этот — Сын Божий. Это-то луч божественный, луч света дивного, зажег на земле чудную лампаду, наполнив, преисполнив ее не елеем, не маслом, а своею наполнив божественную чистую кровью. Эта лампада, дорогие мои, есть божественная литургия. Эту лампаду зажег Сын Божий, привечный луч привечного солнца Отца. Зажег он ее в последние дни своей земной жизни. Впервые загорелась эта лампада в Сионской горнице в час совершения тайной вечери».
Такие образы, конечно, потрясающие.
Ну, не зря же его называют Сереброустом.
Как, да, вот. Свет такой, который сведен с неба на землю, да, и вот в литургии этот свет небесный, он доступен нам для соединения.
И как раз чудесный пример для понимания людям, да, тайны Троицы, потому что иногда люди спрашивают, как можно понять Троицу. А это как раз вот владыка очень хорошо нам говорит о том, что это солнце, да, и луч, который исходит. С одной стороны, это одно и то же солнце, один и тот же Бог, но вот ипостаси, они разные, как раз по православному вероучению. Чудесный пример он приводит о том, что действительно вот эта лампада, от которой каждый из нас может зажечься, зажечься постоянно. Современный мир, да, вот как премудрый Соломон говорит, суета-сует и томление духа. То есть как раз вот человек очень часто в этой гонке, да, вот нашей жизни, в суете, которая наказывается, он оказывается вынужден или нет сил у него гореть, вынужден как-то иногда и гаснуть. И человек начинает роптать, выражать свое недовольство, и не может действительно сам кого-то зажечь. И как же взять, где, откуда взять вот этот огонечек? И владыка нам говорит, что вот эту наполнить себя этой благодатью и загореться можно от этой лампады, которой мы соприкасаемся на божественной литургии. То есть здесь что нужно сделать человеку? На самом деле просто желание прийти. Здесь не нужно никуда лететь, не нужно не достигать каких-то там вершин, высот. А здесь просто внутреннее желание, внутренняя такая открытость прийти и в состоянии того, что «Господи, кроме Тебя мне некому помочь», действительно, Господь, Он открыт к этому, к этой коммуникации. Господь открыт к тому, чтобы помочь человеку его зажечь.
Ну, еще нужно, наверное, какая-то тоска по свету, потому что... То есть нужно какое-то ощущение, что тебе-то света не хватает в твоей жизни, что темно как-то.
А это как раз и есть очень интересный такой момент, да, о том, что... Что такое ад? Ад, ну, — то да. Греческое слово, «аэдос», которое означает то «тьма». Тьма, то есть, да, это отсутствие света. Действительно, бывает такое состояние у людей, когда им очень комфортно вне света. Ну, как бы так. Поэтому здесь отец Игорь бывает такое.
Да, да, человек, конечно.
Человек говорит, что ему сплошь это не рядом. Нужно. И только тогда, да, когда человек говорит о том, что ему нужен свет, да, вот эта лампада, он тогда тоже, только вот внутренняя потребность для того, чтобы загореться, гореть.
Угу.
И, конечно, да, с вами полностью соглашусь, что некая такая тоска, внутреннее желание, понимание того, что это необходимо, конечно, человеке, да.
«Свет сый Христе, просвети мя тобою», как вот говорится в одном замечательном седальне великим постом.
Да, да, да. А потом, опять же, у нас на утренней, да, есть тоже такой момент, когда мы в конце уже утренней читаем молитву перед иконой Спасителя, и священник говорит вам: «Христос, ты есть истинный свет, который просвещает и освещает всякого человека,
грядущего в мир». Да. Ну и все Евангелие от Иоанна, оно этой символикой наполнено, вот, конечно, оно, собственно, с этого начинается, что был свет истинный, да, который вот Христос, и что... То есть там очень много говорится именно о Боге как о свете. Ну хорошо, продолжаем читать владыку Серафима Звездинского. Вот что интересно, когда я готовился к этой передаче, я как-то... Вот многого из этого не почувствовал. В беседе как-то это все раскрывается. Спасибо,
ну да,
большое.
Опять же, имя Серафим, да?
Да.
Огненный.
Огненный, да.
Интересна сама история. Когда владыка учился в Московской духовной семинарии, он очень сильно заболел. Его звали Николаем. Вот при рождении ему дали имя Николай. У него было слабое здоровье, ну, как бы так скажем, здоровьем он сильно не отличался и очень сильно заболел. Настолько, что уже думали, что он уже почиет.
Угу.
Это где-то вот 1900-й, примерно год 1901-й, где-то он так очень сильно болел. И преподобного Серафима просто почитали. Прославление это будет еще позже, в 1903
да?
году.
Угу.
И... Ему привезли, ну, как бы такую фотографию, как бы, ну, еще не иконочку, как бы картинку преподобного Серафима Саровского. И он очень сильно молился преподобному, будущему преподобному прославленному Серафиму Саровскому до его еще прославления. И просил его, чтобы он получил выздоровление. И вот произошло такое чудо, что он действительно выздоровел от какой-то тяжкой болезни. И уже впоследствии, по его просьбе, ему дали вот имя в честь, когда уже в 1903 году он был прославлен, он закончил в 1909 году академию, принимает монашество, и вот как раз один, наверное, из первых, кому дали имя в честь преподобного Серафима Саровского. И вот эту огненность вот такую, да, вот он в себе старался вот ее как-то возгревать. И здесь, наверное, тоже вот некую такую, наверное, аналогию, да, то есть Серафим, да, то есть огненный, горящий, он, наверное, вот здесь тоже это, в этой цитате, вот сейчас я тоже как-то так вот себе вспомнил о том, что вот есть такая тоже очень интересная история, связанная как раз с священномучеником Серафимом, о том, что это, наверное, для него тоже было вот это горение очень важным.
Угу.
Когда владыку рукоположили 3 января 1920 года во епископы, и патриарх Тихон ему сказал о том, что так как время-то уже было там неспокойное, что придется потерпеть, претерпеть, он говорил, что где-то и пешком нужно будет идти где-то, и можно будет подъехать и терпеть, да, все придется, потому что время такое непростое. Не зря говорят владыку три раза. Каждый день совершают, что он должен в определенный момент действительно быть похожим на апостолов, как те претерпели труды, да, подвязались так, и наступило такое время, что тоже, наверное, непростое, нужно будет показать пример. И других этим примером, как бы вот этим своим горением заражать.
Вдохновить. Зажечь.
Поэтому для него зажигать, я думаю, вот эта огненность, я думаю, была ему очень близка в таком символическом таком понимании для него самого. Поэтому я думаю, что он про огонь тоже так для него такой один из символов очень таких близких.
Угу. Завершим первые полчаса очередной цитатой Серафима Звединского, владыки, священномученика. «Первые последователи Христа не забыли завета Его, сие творите в мое воспоминание» — Лука, 22 глава. «И вот уже 19 веков, ну, на тот момент 19, на земле приносится бескровная жертва. В течение 19 веков не было ни одного дня, в который не совершалась бы божественная литургия. И не прекратится она, пока существует мир. Земля наша пока существует. Никакая сила вражья не потушит лампады, зажженные лучом божества». «Други мои, берегите эту Божию лампаду, любите литургию божественную, старайтесь насытиться из этого источника жизни. Считайте потерянным день, когда вы не будете слышать литургию». Это тоже мысль, которая у него через все его беседы о божественной литургии проходит. Вот «считайте потерянным день, когда вы не присутствовали на литургии, когда вы не причащались святых христовых тайн». Почитаем святых отцов на радио Веры, дорогие друзья. Напоминаем, что мы сегодня с отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки, читаем и, ну, насколько можем, вот обсуждаем слово священного мученика Серафима Звединского о божественной литургии. Продолжим это делать через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Почитаем святых отцов, радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. Мы сегодня с отцом Анатолием решили почитать священномученика Серафима Звездинского, его проповеди о божественной литургии. И вот отец Анатолий, уже предваряя эту программу, сказал о том, что это было время, вот, ну, 20-е годы прошлого века, когда люди, в общем, не очень понимали, что такое божественная литургия, когда люди больше привыкали молиться о каких-то практических нуждах, для них молебен какой-то был, может быть, более понятен и близок, а вот что такое причастие, что такое литургия, это нужно было объяснять, чем и занимался, в частности, владыка Серафим. И вот продолжаем читать.
И в современном мире, я думаю, это тоже очень важно, потому что еще Великим постом-то у нас как-то люди считают, что нужно сходить хотя бы раз в год, да, чтобы исповедоваться, причаститься.
Положено.
А потом, да, положено, так положено. А потом, когда уже летний период наступает, все думают, что отпуск, он тоже, и от духовной жизни тоже наступает, нужно и так потрудились, нужно чуть-чуть уже как бы выдохнуть. Иногда там появляются дачи на выходные, люди считают, что там как-то эта суета, она забирает человека, погружает вот эту суету. Поэтому давайте стараться, чтобы и летом тоже находили мы это время для своей души, ее тоже подпитали и зажглись от этой лампады, о которой нам сегодня говорит священномученик. Вот, отец Игорь, интересно, да, этот стат, который вы уже прочитали, где для священномученика была такая важная преемственность, да, вот от апостолов.
Угу.
Это и хиротония, где он принимает рукоположение, да, вот он получает вот эту благодать. И с другой стороны, время такое непростое, мученическое, как времена первых христиан, где тоже вот там именно так это, этот период воспринимали, там наши новомученики. И вот тоже обращение, да, вот такое к апостольскому времени, где оно было и непростым, и для самого священномученика Серафима было тоже такое, как подражание апостолам. Да, вот он там к этому периоду восходит.
Угу.
То, что то напутствие, которое ему как раз и дал святейший, подражай апостолам, да, не думай, что ты стал архиереем, и все, сейчас буду тебя ждать почести. А иногда нужно вот и потрудиться, и смириться. И, кстати, неподалеку, ну, как бы для нашего современного, да, там человека находится-то яхром, там доехать-то, а Дмитрию там буквально 10 минут, но владыка иногда и пешком туда ходил. То есть он даже не гнушался, да, и его, он был очень открыт для дмитровчан, и даже уже впоследствии, когда он находился в ссылках, он и в Казахстане был в ссылке, и в Зырянке тоже был в ссылке какой-то период.
Угу.
Поэтому он тоже оттуда писал письма и называл дмитровчан «мои дорогие дмитровцы». Такая его.
Угу.
До сих пор там есть музей в городе Дмитрове возле Казанского храма, который не закрывался, кстати, в советское время. И владыка, там рядышком был дом, где он как раз вот эти 3 года прожил. Угу. И сейчас там организован музей, который открыт, ну, открыт для посещения. Там есть некоторые вещи, они сохранились, которыми ну, вот еще использовал в своей жизни священномученик Серафим.
Угу.
И там вот эти цитаты как раз там, они есть выдержки из его проповедей, и там как раз вот очень часто есть такие обращения как раз «мои дорогие дмитровцы».
Угу.
Он был очень открыт к людям, и ходил сам пешком, когда служил и в Успенском соборе, то есть и общался с людьми. И поэтому, когда владыка служил, храм всегда был наполнен. То есть его вот настолько любили. То есть вот так вот, если предположить, да, посчитать буквально за 3 года. То есть, ну, это вот, мы понимаем, что это не так много.
Совсем немного.
Это ж совсем немного. Но
да.
Вот люди его очень сильно полюбили за его такую открытость, добродушность и горячесть, такую действительно вот такую любовь к богослужению.
Uh-huh.
То есть, ну, конечно же, такое сказать, да, вот отец Игорь, как вы сказали, да, если один день, то есть прожил без литургии, считайте, что день там прошел напрасно. Это как, кто может такое сказать? Только тот человек, для которого самого литургия имеет важнейшее значение. И он это прекрасно понимает, что она дает литургии.
Uh-huh.
Вне зависимости, да, этих обстоятельств, которых оказались. То есть, да, вот так вот предположить, как, в принципе, какое было положение. Были какие-то у людей гарантии, что у них там дом не заберут, что их там не расстреляют, да, семью, не заберут ссылку. Да не было никаких гарантий. У нас, мне кажется, сейчас больше какого-то спокойствия, гарантии какой-то безопасности. А на тот момент, да, и где он предлагал обретать уверенность? Только тогда, когда, говорит, вы живете с Богом. Да, вот владыка нашего внимания. То есть основной тезис. Зачем причащаться? А потому что вот это ощущение близости, близости к Богу, да, вот к объятиям Спасителя, то, что его руки рядом, подражаем апостолам. То есть на литургии, да, вот по учению церкви, вся церковь, она и небесная, и земная здесь пребывает. То есть вы уже учитесь быть со святыми. Он говорит, что это вы там где-то опору какую-то ищете, да, вот для себя, какие-то, скажем, гарантии безопасности вовне. Там вы их не найдете. Вот где вы их можете, да, вот благодаря вот духовной жизни обрести внутреннюю, да, такую вот гармоничную жизнь с Богом. Тогда
угу.
вам будет спокойно.
Тут вот, мне кажется, 7-я цитата очень подходит под то, что вы сейчас сказали. Может быть, ее тогда прочесть.
Давайте.
Сейчас.
«Возведение из ада умерших вспоминается возгласом. Горе имеем сердца, но и теперь есть ад, страшный, мрачный, ужасный, непереносимо тяжелый ад души. Это тогда, когда душу охватывает тоска одиночества, когда кажется, что ты всеми забыт, оставлен, когда душа погружается в бездну страстей, этих гадов жизни нашей. И в эту-то бездну отчаяния и греха слетел орел Спаситель, чтобы на своих мощных крыльях вознести душу к солнцу незаходимому. Эти крылья — пречистое тело Христово и честнейшая животворящая кровь Его. Приди сюда, ко святой чаше, и укрепишься, потому что здесь сила. Приди сюда и возродишься, потому что здесь жизнь. Приди сюда и просветишься, потому что здесь свет. Приди сюда и выйдешь из пропасти ада, даже если бы ты был в самых ногтях сатаны. Только приди сюда, потому что здесь спасение. Только не медли, только не пренебрегай величайшим даром Божьим. Только сокрушенно воззови. Помилуй меня, верь, что здесь ты будешь услышан.
Ну вот такой как раз призыв, что
чудесный.
Где искать силу, где искать свет, где силы искать.
Как раз, мне кажется, настолько современно это звучит, да, даже там, не скажешь, что это там 100 лет назад, ну, где-то там 100 лет назад, действительно, там священномученик обращался к своим современникам. Звучит очень актуально, где каждому из нас нужен действительно свет, где мы можем обрести этот свет, и где мы можем довериться Богу, чтобы вылезти из этой бездны. То есть вот этот Спаситель, который пришел к нам, который готов в любой момент помочь нам вынуть нас, да, из этой бездны. Через что? Через пречистое тело и честнейшую, животворящую его кровь. И ведь это тоже очень важно, потому что вот человек живет в мире. Интересно, да, отец Игорь, такой процесс. Вот человек живет так, как он считает нужным, да, вот без Бога. Живет, и в какой-то момент у него заканчиваются силы. Да, и вот у человека начинается депрессия, апатия, отчаяние, да, и говорит о том, что у него нет никаких сил, у него нет никакого желания куда-то идти и что-то делать. Ему все надоело, причем во всех направлениях его жизни, да, там и семейная, и работа, он ничего не хочет делать. То есть вот он жил жизнью, где не было места для Бога. Он полностью себя истощил, человек, и у него нет сил. Где же ему их взять?
Угу.
То есть, и представляете, да, то есть, когда человек открыт, он приходит к Богу, Господь готов его возродить, вернуть к новой жизни, почему и Бог, да, называется животворящим, то есть и кровь животворящего. Тут, мне кажется, тоже очень интересный такой термин для нашего осмысления. То есть вернуть человека к жизни, дать ему жизнь. А что это значит дать ему жизнь? Это как раз вот тот весь спектр, да, сил, здоровье, энергии, которое ему нужно, то, что он истощил, Господь готов возродить в нем. То есть в нем запускаются процессы не такого, скажем, самоуничтожения, а наоборот возрождения. Да, безусловно, не всегда это бывает вот быстро, как человеку хочется. Да, вот он обнулил себя, все свои силы, угу. Да, что он уже ничего не хочет. И он думает, что свечечку сходил, поставил, и тут же все поменялось. Это же тоже определенные привычки, да, вот как говорят святые, это навык. Идти вниз, да, идти вниз очень легко, просто, не напряжно, да, для человека. А потом-то подниматься-то тяжело. И человек, если сам он спускался, да, как он там, Господи, вот, пожалуйста, не надо ко мне лезть, я тут уж как-то сам разберусь. Господь говорит, ну, хорошо, ну, что там, не надо тебя трогать, хорошо. И дает человеку возможность. То есть вот эта свобода выбора человека. Это что? Это его желание идти вниз. Господь говорит, хорошо, и пойди туда. Но человек забывает о том, что... А потом-то вверх нужно будет подниматься. Если ты хочешь силы, тебе нужны. Если ты хочешь обновленной жизни, совершенно
сейчас
другой.
Сейчас это все называется ресурсами.
Пусть это ресурсами как-то назовут, как угодно.
Но где взять ресурсы?
Но подниматься-то нужно вверх. Это же совершенно другая привычка, да? Не спускаться.
Ну, конечно, да.
А идти вверх. И самое сложное, что когда, да, Господь-то готов тебя наверху на этой лестничке встретить, Он тебя ждет, но тебе-то самому нужно идти. Тебя никто не будет толкать. А в этом и есть как раз такой вот, мне кажется, очень важный момент, как раз когда мы говорим о грехе. Да, в чем проблема греха? В том, что спускаться очень легко, а подниматься очень тяжело. И даже вот когда там человек идет, спускается вниз, ну, как бы уже пошел, да, и как-то по инерции уже там скатываешься вниз.
Под горочку легко.
С горки. А вот под горку уже тяжело человеку подниматься, уже в горку.
Угу.
Соответственно, и самое интересное, что где же ответственность человека? В том, что его никто не должен туда толкать. Его никто не должен заставлять. Но по своему милосердию, да, вот когда идет к Богу человек, то есть как раз вот искупительной жертвой, да, которую приносит Спаситель. Господь готов ему авансом дать, силы для того, чтобы он поднимался по этой лесенке. Это, мне кажется, очень важная мысль, которую мы должны вот для себя понять, когда владыка вот через вот эти, через такие символы ада и рая говорит нам о том, что, а для чего же нам причастие-то по итогу? Чтобы нам выйти из этого состояния адского, где не Бог туда отправляет человека, это решение самого человека. И коль было решение человека спуститься туда, то и должно быть решение, да, или согласие человека для того, чтобы Господь ему помог из этого ада выйти.
Но мне кажется, должна быть нужда. Не то, что должна, а здесь вот помогает ощущение нужды.
Такая.
Ну как, блаженный нищий духом. Как только ты становишься нищим, вот тут все и начинается.
И самое сложное — это осознать.
Осознать.
И признать.
Да, да.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился, а, впрочем, и всем, кто с нами с самого начала. Мы сегодня вместе с дорогим отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки, читаем слово священномученика Серафима Звездинского о божественной литургии. И продолжаем это делать. Вот тут важный акцент, мне кажется, будет сейчас вот в том фрагменте, который сейчас прозвучит. Евангелие рассказывает о явлении Христа двум апостолам, шедшим в Эммаус. Это Евангелие от Луки, 24 глава. «Сначала они не узнали Иисуса, и только когда Он, взяв хлеб, преломил и дал им, открылись их очи, и они узнали Господа. Это явление Господа говорит нам о божественной литургии». Здесь тоже Господь не является открыто, а под видом хлеба и вина, и только в таинстве святого причащения открывает нам себя. Только в преломлении хлеба узнали ученики Господа, только в божественной литургии мы можем познать Его. «Не горело ли сердце в нас, когда Он беседовал с нами?» — спрашивали себя апостолы, когда оставил их Господь. «И наше сердце загорается от огня святого причащения». Любите же святую литургию, потому что в ней отражается свет тихий, Христос. Любите, потому что только в литургии вы можете узреть, почувствовать Христа. Вот что мне здесь кажется очень важным, что мы вот часто говорим о том, что нам нужны ресурсы, нам нужны силы, нам нужны, ну, там, здоровье, не знаю, что там, обстоятельства какие-то. Нам на самом деле нужен Бог. Вот это все вышеперечисленное, и многое из того, что еще не перечислено, оно все, в общем, содержится в понимании того, что нам не хватает Христа самого. И вот то, что мы получаем в литургии, точнее, в причащении святом, это не то, а тот, это сам Христос. Вот Он сам себя отдает нам. То есть мы, соединяясь с Ним, принимая Его в себя, впуская Его в себя, давая Ему возможность в нас действовать, вот мы получаем вообще возможность дышать и жить.
Хотел бы, отец Игорь, знаете, что напомнить о том, что вот это евангельское повествование, когда начинается, да, по-церковнославянски очень интересно, когда Лука и Клеопа пошли в Эммаус, то они встретили Спасителя, и помните, да, какой он вопрос задает по-церковнославянски: «По что еста дряхла?»
Да, да, да.
Да, вот очень интересный вопрос, то есть человек без Бога становится каким дряхлым.
Да.
Вот интересно, вот насколько церковнославянский очень интересно, да, вот так вот подчеркивает.
Точно.
И здесь, да, и вот здесь отец Игорь, да, вот владыка нас сегодня вернул этому всю сюжету, и то, что вы сказали, абсолютно верно. И вот эту как раз цитату я как раз вспомнил для того, чтобы нашим радиослушателям, да, вот вашу такую идею, ее более ярко сделать. Без Бога какой человек? Он дряхлый, да, в нем нет сил, он не знает, где чего ему взять, куда пойти, что сделать, чтобы получить какое-то воодушевление, вдохновение, еще чего-то там, да. И только тогда, когда он с Богом, когда у него есть вот этот вектор направленности, Вот как, когда Бог сотворил Адама в раю, интересно, что Библия говорит о том, что рай был ориентирован на восток. То есть это куда? Это в древней-то системе. Где там, да, восток, где запад? Этой системы никакой не было. Как это описывать? А святые отцы нам как раз толкователи говорят о том, что человек был ориентирован, то есть и рай тоже были ориентированы на Бога. Оказывается, вот. И когда в праздник Рождества тоже они богослужения говорят, «Восток к нам пришел». Подразумевается, что вот как раз Бог, Он к нам пришел для того, чтобы осветить и просветить нас. И вот эта мысль, она, отец Игорь, очень правильная, когда вот отправной точкой является то, насколько человек готов коммуницировать с Богом. То есть то, что Бог ему даст, да, о том, что вы сказали, ресурс, а куда человек его израсходует, куда он его направит. То есть почему Бог не дает большего? Потому что знает, то, что у нас есть, мы этим-то неправильно распоряжаемся. Как человек просит, приходит и говорит, Господи, дай силы, или молится в молитве. Помолился, набрался сил и пошел что делать? Добрые дела? Нет. Пошел выяснять отношения, что муж там что-то давным-давно плинтус не прикрутил, там обои не поклеил, еще куда-то там не успел съездить. То есть вот здесь очень важный момент. А как этими силами распоряжается Бог? Как человек распоряжается тем, что ему дает Бог? И Бог, он как мудрый отец, он видит, что нам вот эти силы, они не в пользу иногда идут. А иногда нам Господь не дает сил. Почему? А потому что, чтобы человек не устроил каких-то скандалов, не пошел выяснять. Опять же, у человека, да, не было сил. Он лежал там, молился, или просто лежал там, говорит, и так сил никаких нет. Появились силы, он что? Позвонила подруге, там все новости за неделю прошедшую собрала, пока болела, всем кости перемыли. Господь говорит, так а зачем силы?
Это, отец Анатолий, как мультфильм, который вы перед записью процитировали, что да, я так устаю, что у меня нет сил вечером телевизор смотреть, а тут силы появляются, вот. Можно смотреть телевизор.
Да, так можно же позвонить, вот сколько там, подруге тоже. Да. То есть, соответственно, здесь вопрос, да, когда мы говорим о неких внутренних, да, там, силах, ресурсах, можем назвать это по-разному, вдохновение, кому как это откликается внутренне, слышится, да, вот там. Суть она в чем заключается? В том, что Господь смотрит, куда это все направлено. Если это во благо идет, то Господь дает с изобилием. Если он видит, что человек как-то неправильно распоряжается, как это можно, да, как мудрый отец, когда он видит, что возможностями, да, средствами ребенок неправильно распоряжается, он ему и ограничивает эти средства. Также и духовные силы нам, Отец Небесный, благодаря своей любви, понимает, что чтобы нас совсем уж далеко-то не занесло, не унесло, он, соответственно, как некая подсказка, он нас в этом отношении ограничивает.
Но надежнее дать нам не силу, а дать нам самого себя. И в литургии именно это ведь и происходит.
Так в этом и есть как раз мудрость человека, когда он понимает, что ему нужны не ресурсы, не силы, а вот это теплое взаимоотношение, да, самое главное. А когда человек будет с Отцом Небесным, тогда все остальное это будет
всё
на своих местах.
Все встанет на свои места, да.
«Ради божественных тайн солнце на небе светит днем, а луна — ночью. И звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой, да будет агнец святой на престоле. Только ради божественной литургии дает земля свой плод. Хлеб, которым мы питаемся, — это крохи от трапезы Господней. Не будь литургии, солнце померкло бы, земля перестала бы производить плоды». В последнее время воздвигнется такое гонение на церковь, что скроется она в пустыне. Божественная литургия будет совершаться под землей. Не будет божественной литургии на земле, померкнет и солнце, и земля перестанет давать хлеб.
Во как!
Да, как некий результат. То есть все, что существует, это же такой действительно космический масштаб. Да, отец Игорь, в этом есть некая божественная литургия, что все это, то есть виноград, плоды даются ради чего? Ради совершения божественной литургии. Хлеб для чего? То есть помимо того, что мы питаемся, да, едим хлеб, для совершения вот этого таинства Евхаристии.
То есть для того, чтобы человек встречался с Богом, чтобы это служило встрече.
Да, причастным этой божественной благодати. То есть и пока человек это ценит, пока он совершает, да, вот есть люди, которые горят этим, которые этим живут, зажигают этим от этой лампады других, рассказывают, показывают, насколько это важно, соответственно, вот есть и урожай, и все. Господь, он подает.
Угу. То есть, как вот это все связано одно с другим? Мы-то думаем, что этот мир, он нам дается, ну, просто вот как бы в подарок от того, что Бог щедр. И это, в общем, верно. Отчасти это так и есть, но, с другой стороны, Господь все-таки дает весь этот мир и все его плоды, у человека вот получается, ну, если вот следовать тому, что Владыка Серафим-то пишет, для того, чтобы человек через это приближался к Богу. А если этого не происходит, если человек, ну, как вот те виноградари, которые просто забирали себе плоды виноградника из евангельской притчи, да, 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 и да. Все. Вот,
то... И не понимали, зачем это все по итогу. Ну, как просто бы, думали, да. Как некий такой коммерческий проект.
Как здорово, у нас есть виноград, давайте будем брать от жизни все, что нам дано. Ну, это так не работает.
Вот, и в этом-то и суть притчи, что это вот так не работает. А только тогда, когда человек правильно применяет, да, вот как бы, как и виноград, как некий... некая возможность нам быть причастными, да, крови Господней, как хлеб, который урожай дается нам для того, чтобы быть причастным тела Господней, и чтобы и мы тоже, да, как некий такой символ нашей причастности, вот божественной, да, чтобы и наше тело, и наша кровь тоже освящалась, преображалась, менялась. А под этим что подразумевается? И под телом подразумеваются наши привычки, да, которые в нас есть. Ведь человек же меняется, меняется даже на нейронном уровне, да, даже иногда благодаря вот причастию, таинствам церкви, у человека даже меняются ощущения. Да, то есть внутренние ощущения там, радости или, наоборот, правильные отношения к тому, что в его жизни происходит, он не воспринимает это как наказание. И, соответственно, и кровь тоже пока движется, да, вот в нашем теле, она дает жизнь. И почему тоже вот медики, они берут кровь как некий анализ, да, то есть там тоже бывают всякие там антитела, как некий показатель, что эта кровь заражена, и человек болеет. Так и вот эта чистота и правильное, да, вот как бы функционирование крови, как, допустим, там, да, вот там бывает низкое давление, высокое давление, и то плохо, то есть должна быть некая такая норма, то есть да, правильная в человеке. Так и здесь тоже через очищение нашей крови происходит изменение, преображение вот наших и мыслей, и духовной нашей жизни, и как результат изменение поведения и деятельности, привычек человека.
Ну, конечно, такие потрясающие слова, и когда вот начинаешь их обдумывать, то понимаешь, насколько глубоко Владыка Серафим вот мыслит. И, ну, понятно, когда ты сам служишь божественную литургию, делаешь это регулярно, то ты как-то по-другому, конечно, к этому относишься. Ну и когда ты сам просто причащаешься, может быть, ты ее не возглавляешь, а приходишь на литургию и причащаешься, то, в общем, тоже, ну, как вы сами сказали, отец Анатолий, да, чувства даже меняются, понимание меняется. Поэтому неудивительно, что он так глубоко это все осмысливает. Ну, мы, завершая, прочитаем еще фрагмент из слова Владыки Серафима Звездинского. Напоминаю, что это проповедь о божественной литургии его. Мы сегодня с отцом Анатолием Гловацким разбираем и читаем. Вот ближе к концу, вот что пишет Владыка. «Божественная литургия есть точный снимок с земной жизни Спасителя». От Вифлеема, куда Пречистая Дева пришла для переписи и где родился Господь, и до Иордана, от Иордана до Гефсимании, от Гефсимании до Голгофы, от Голгофы до Воскресения, от Воскресения до Елеонской горы, все видно в литургии. И хотя мы не принадлежим к числу тех блаженных, которые жили во время пребывания Господа на земле, кои имели величайшее счастье видеть Его лицом к лицу, но обладая драгоценным даром, оставленным нам Господом, мы почти так же счастливы, как они». Ну вот, наверное, здесь даже поставим точку. Мне кажется, это тоже слова, с которыми любой человек, который, ну, как-то регулярно в божественной литургии участвует, он не может с ними не согласиться, что да, можно, ну, в хорошем смысле как-то завидовать, ну, завидовать – плохое слово, так вот радоваться за тех людей, которые могли со Спасителем вот общаться, что называется, на земле живьем, да, но мы же тоже с ним общаемся и тоже живьем, и тоже, и мы это чувствуем, это же не какое-то самоубеждение такое, это вот очень ощущается, что Господь с нами, что Господь в нашей жизни присутствует через святое причащение, через наше участие в божественной литургии. И поэтому мы действительно почти так же счастливы, как вот были счастливы, вероятно, апостолы. Правда ведь, отец Анатолий?
Господь им говорит: «Я с вами
до скончания века.
До скончания века». Соответственно, вот эти слова «до скончания века», да, «я с вами», мы через причастие тоже становимся причастными тех обетований, которые обещал Спаситель своим ученикам и их последователям. Поэтому, конечно же, Господь обещает, да, и некую принадлежность вот такому блаженству. Интересно, что блажен, оно является однокоренным к слову, вот в еврейском языке, к слову «шаг». Соответственно, то есть блаженным кто является? Тот, кто делает шаги. Шаг, да, вот к причастию. И Господь на это смотрит, что человек проявил сегодня желание быть причастным, причастником новой жизни, благодатной жизни. Поэтому дай Бог, чтобы у наших слушателей, слушая, да, вот наши проповеди, проповедь священномученика, которую мы сегодня читаем, Серафима, епископа Звездинского, вот это желание, стремление, оно все-таки развивалось. Если какие-то мысли их зацепили, пожалуйста, вы можете в интернете найти эти проповеди, тоже для себя почитать.
Да, дай Бог. Спаси Господи, дорогой отец Анатолий, за то, что вы предложили, это была ваша идея, почитать вот владыку Серафима. Конечно, прекрасные слова, прекрасный текст. Это была программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона были священник Анатолий Гловацкий, клирик храма святителя Николая города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. И будем надеяться, что мы услышимся в следующий раз, в следующую пятницу, на этом же месте, на этих же волнах, снова в это же время. Всем доброго вечера. Спаси Господь. Всего доброго.
Всего доброго.
Почитаем святых отцов.